нас в гостях Юрий Громчак, советник министра по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, о том, какой же бюджет нам принес этому министерству вчерашняя ночь. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну вот мы не зря хотели как раз вот об этих проблемах, скажем, людей Донбасса, ну и переселенцев, да, и ветеранов АТО, вот материал послушать перед разговором с вами, потому что все чаще вот их проблемами, да, ну, как бы сказать, эти проблемы становятся болью каких-то грантовых международных организаций. А насколько все-таки украинское правительство, украинская власть о них заботится? Вот что предусмотрено в бюджете вашего министерства на следующий год?
На следующий год предусмотрена только заработная плата работников министерства.
Но это же потрясающе.
Да. Все остальное...
То есть это министерство, которое просто работает сам... Или это должно философии нашей власти, это должно быть министерство по распределению международных грантов?
Ну, фактически сегодня мы работаем с донорами и работаем с кредиторами. И министерство является оператором и донорской, и в том числе и кредитной помощи. В том числе на восстановление Донбасса. То есть вот этот оператор, это вот одна из функций министерства. Это не есть хорошо, что в бюджете нет никаких денег на программы.
А какие программы подавались? Вот чего мы не увидели в этом бюджете, чего хотели?
Вы знаете, подавались программы, там, так называемые инфраструктурные проекты, это коммунальные предприятия, водоснабжение. Но здесь тоже, понимаете, о чем дело? Это проблемы, которые должны решать местные органы власти. И они должны, местные органы власти, выделять на это деньги.
И находить, да.
И находить, теоретически, да. Значит, опыт работы, например, с кредиторами и с донорами, они показывают, что если есть серьезное отношение к тому, что местные органы власти, там, городские советы или районные советы, хотят там модернизировать, реструктуризировать, каким-то образом изменить систему обитания человека, то они туда вкладывают какие-то деньги свои, как минимум 10%, остальное, в принципе, можно рассчитывать на донорскую помощь или на кредитную помощь.
Но что такое деньги свои у местных властей? Это имеется в виду, опять-таки, от налогов, которые собраны с бизнеса, местных. А там бизнес, наверное, все-таки оттуда ушел.
Ну, не совсем так. Там есть и программы, опять же, возвращаясь вот к грантовым, которые были. То есть там есть сегодня в том числе и вот наши там специалисты выезжают, работают с местными, ну, активистами с тем, чтобы развивать программы развития бизнеса. Где-то получается, где-то нет, но эта работа ведется. И это во-первых. А во-вторых, сегодня, в общем-то, достаточно большое количество денег государство перебросило на местные советы. Если вот по Украине брать, то на следующий год...
Речь о той самой децентрализации.
Да, децентрализация. Это, в общем-то, очень правильная точка зрения. Почему?
Потому вот сколько по Украине, вот вы хотели 60, цифру назвать?
65 миллиардов гривен на следующий год. Это на 25 миллиардов больше, чем в этом году. То есть в этом году на местные бюджеты было направлено больше на 40 миллиардов гривен. В следующем будет, ну, соответственно, на 65. Это очень большие суммы, и эти суммы дают эффект, и если вы посмотрите и каким-то образом...
Но вообще-то, в моем понимании, децентрализация — это не когда центральная власть туда перебрасывает деньги, а когда оттуда они не забираются просто.
Ну, это не совсем то, о чем мы говорим. Это просто им утверждают так нормы отчисления от местных налогов.
Uh-huh.
Мы должны понимать, ну, вот нынешний премьер-министр Гройсман, да, он же был достаточно долго мэром города, и он знает, что это такое. Чтобы вы понимали, ну, вот я там тоже когда-то работал в органах местного самоуправления.
Вы были заместителем губернатора Донецкой области,
да?
Да,
до этого я был зампредом.
При президенте Ющенко
еще. При президенте Ющенко. А до этого, во время, при президенте Кучме и губернаторе Януковиче, я был заместителем главы, там, председателя райисполкома города Макеевки, uh-huh. Кировского. Так вот, когда мы тогда сталкивались регулярно с тем, что, в общем-то, денег на, извините, освещение улиц... Ну, у нас не было вообще фактически. Ну, то есть при смете, там, грубо говоря, 250 тысяч гривен на тот момент, да, из своего бюджета мы могли выделить 5. Остальные деньги надо было ходить, где-то искать, каким-то образом решать эти вопросы на безвозмездной основе. Это вообще бред, конечно, потому что местная власть, она потому и власть, что она должна распоряжаться бюджетом. Распоряжаться бюджетом, значит, решать вопросы комфортного существования людей на территории. И эту власть для этих целей, в общем-то, избирают. И сегодня мы видим то, что вот, на территории, которая контролируется Украиной, в том числе и Донецкой, и Луганской области, эти вопросы решаются. Где-то лучше, где-то хуже, но это вопрос выборности, да? То есть человек должен, ну, вот в теории, вот идет команда какая-то там, партийная, к примеру, да, и говорит, мы построим бассейн, ну, в принципе, да? А люди говорят, нет, нам нужно... Вот другая команда, она предлагает дороги сделать. Вот кто из этих команд прав, может, дороги уже сделали, а может, в городе уже два бассейна, а этот третий не нужен. Ну, то есть это вот комфортное существование должны обеспечивать местные власти, местное самоуправление и громада, которая их избирает и фактически контролирует. Мы чаще всего это были лишены... Я вам скажу.
Но для контроля громады, простите, что перебиваю, наверное, нужны еще какие-то вот местные плебисциты, там, референдумы, ну, такие, вот, как в Швейцарии, там их сколько-то там тысяч в год проходит, где вот такие вопросы решаются. Вот что построить, бассейн или тротуар заасфальтировать?
Ну, или, понимаете, раз в 5 лет у нас проходит плебисцит.
Выборы, то есть, вы имеете выборы, в виду, да. Местные, да?
Да, то есть выборы местные.
Да, просто за 5 лет очень много забывается.
Тоже правда.
Наш традиционно народ... стоит поработать последние полгода, и даже не поработать, а попиарить. Да, или там опять-таки,
ну, вы знаете, это вот для того, чтобы мы никогда вот так не говорили, нам надо, чтобы и громада была, существовала, да, потому что когда она существует, это, ну, как бы сразу чувствуется и видится. Потому что у нас чаще всего громады, как вот общественного субъекта, не существует.
Да, вот именно общины такой, да?
Да, общины. Да. Вот честно вам скажу, вот, например, во Львове, я знаю, что она существует. Есть даже мнение громады, оно достаточно смутная такая вот вроде бы вещь, да, но вот когда общаешься, в том числе, между прочим, политическая воля громады, она всегда существовала вот годы, да. Вот на востоке Украины чаще всего этого не было. Почему? Потому что у нас там был, извините, принцип советский. Я начальник, ты дурак, и наоборот. Сегодня это меняется в том числе, потому что есть большое количество активистов. Не всегда активисты соответствуют этому высокому званию, но громады сегодня и имеют власть именно для обустройства жителей местных. Комфортное существование. Свет, вода, канализация, электроэнергия, тепло, газ и все остальное. Все зависит от местной власти. И не надо обращаться в Киев за разрешением, за и так далее и тому подобное. То, что раньше было обязательно.
Но вас послушайте, мы приходим к тому, что, в общем-то, ничего, все будет в порядке. Это все равно все должны решать местные власти, поэтому министерство довольно распределением бюджета.
Нет, мы недовольны, потому что есть, вы поймите правильно, есть же вещи, которые, ну, там, сегодня мосты восстанавливаются. Они же не всегда принадлежат территориальным громадам.
Ну и вряд ли у территориальной громады хватит денег, даже
да,
вот
есть,
этих
и,
увеличенных,
да,
денег.
И есть второй момент, есть то, что разрушено войной практически. Это тоже надо восстанавливать. И зачастую, ну вот, что такое боевые действия? Это форс-мажор, который разносит, извините, на мелкие запчасти и технику, и коммунальную технику.
И возложить это все на местные власти уж точно никак и на местные бюджеты.
И вот, кстати говоря, я несколько раз, у нас в гостях были представители разных вот донорских организаций, как раз, ну, западных в основном, и которые говорили, вы знаете, мы бы с удовольствием, наверное, ну, поучаствовали в этом, но если бы хотя бы какую-то часть свою лепту внесла украинская власть.
Вот этот момент, который мы, ну, видимо, ну, не успели, не смогли, да, донести, потому что...
Что будем делать?
Я думаю, во-первых, все-таки...
Можно ли что-то еще поправить?
Можно, все можно поправить, можно внести изменения в бюджет в том числе. Между прочим, вот летом было пересмотрено там назначение. Даже вот сегодня Верховная Рада приняла решение, что те деньги, которые должны были идти на Крым, они у нас предусматриваются в бюджете, в конце года их перераспределяли, и сегодня перераспределили, и сегодня они там ушли на погашение долгов шахтеров. То есть, в принципе, есть откуда брать деньги. И второй момент, ну, в 2014 году, когда бы эта, ну, рада нынешнего созыва избиралась, была идея о том, чтобы в Раде был отдельный комитет, который бы занимался вот, фактически оккупированными территориями и временными переселенцами. Потому что сегодня, вот у нас там есть Рада при министре, да, даже при вице-премьере Геннадию Зубко, где входят и депутаты из разных комитетов, но это чаще всего, оно не, ну, видимо, не срабатывает до конца. Кто-то должен конкретно лоббировать интересы вот этих проектов в Верховной Раде.
Вот тут же как раз вот об этом речь. Деньги наверняка есть. Если мы видим, что в бюджете вдруг нашлись деньги на национализацию Приватбанка, на рекапитализацию, понимаете?
Я вам скажу, в бюджете денег на рекапитализацию не выделяется. Ну, честно, это немножко разные вещи.
Хорошо,
это,
окей.
Деньги, но... которые делает и там дополнительно выпускает Национальный банк,
да.
Это не те деньги, которые идут из бюджета.
Ну, вот смотрите, честно. Ну, в принципе, мы знаем, да, примеры, когда деньги и немалые вдруг находятся в бюджете, и вот если есть политическая воля, есть ли она здесь? Вот, опять же, сегодняшняя новость, вы говорите о Раде, да, которая перераспределяет. Рада отклонила законопроекты о возмещении ущерба за разрушенное жилье в зоне АТО. Причем она их не отправила на доработку, она просто их отклонила. То есть они не вернулись.
Ну, обычно это бывает, когда есть два законопроекта, и вы меня простите, вот собственный опыт, если носится второй законопроект, это значит, скорее всего, не пройдут оба.
То есть для того, чтобы не прошел никакой,
ни
да?
один не прошел. Я сегодня читал заявление фракции самопомощи, что мы, мол, хотим, чтобы там была признана агрессия и так далее и тому подобное. Но это называется, когда мы не хотим что-то делать, мы находим хорошие отговорки. Вопрос о том, каким образом мы собираемся, ну вот, логично сегодня, да, то есть у нас есть постановление Верховной Рады, по-моему, этого года в феврале, о том, что эти территории признаны оккупированными, окраины территории Донецкой и Луганской области. То есть по международным законам, и мы сегодня к этому там и на международной арене все это проталкиваем, да, о том, что эти оккупированные территории, согласно Женевской конвенции, за оккупированную территорию ответственность несет
страна-агрессор.
И вот, по идее, восстанавливать все эти разрушенные, в том числе и жилые помещения, должна страна-агрессор. Но это неправильно с точки зрения... То есть теоретически это правильно, это так и должно делаться. Но людям нельзя ждать, когда через сколько...
Ну, правозащитники говорят, что не совсем так, что, в общем, ну, особенно учитывая, что мы так и не признаем это войной, называем АТО...
Да, потому что это половинчатые все равно
да,
решения какие-то
мы,
принятые отдельно.
То Украина несет ответственность, а потом через международные суды
совершенно
она могут взыскивать с Россией.
Вот почему я это говорю. Ну, во-первых, что такое агрессия и почему Украина не называет это дело войной? Ну, в общем, мы называем это дело войной.
Но не в документах.
Нет, называть-то называем, но мы это не признаем на официальном уровне,
слушайте,
на уровне
законодательства. Слушайте, ну давайте завтра введем военное положение, начнем вести широкомасштабные боевые действия, разрушим половину своей страны, причем большую, правда, угробим Россию. Вам этого хочется?
Но вы сейчас подменяете понятие введения военного положения и признание войну войной, это же разные вещи.
Нет, это одинаковые вещи, потому что если мы завтра говорим, что у нас война, согласно Конституции, мы обязаны завтра ввести военное положение.
Можно же не во всей стране, а...
Я еще раз говорю, ну это уже детали, которые вы сейчас обговариваете. Я вам говорю реальность. Завтра ваша радиостанция будет закрыта. Просто потому что военное положение. Нечего рассказывать людям всякие глупости. Это нормальная война, это плохо. А военное положение в стране,
ну,
это еще хуже.
Мы немножко отвлекаемся, да, от
Но
от
я
сути.
Просто политики,
да, да,
они, да. У меня свое
понятно,
видение всего
да.
этого. Я прекрасно понимаю. Потому что мне, извините, в 2014 году в военном положении громче всех кричали люди, которые в открытую работают на российские... В том числе и там и ФСБ, и все остальное.
Но мы же начали
да,
с другого.
Мы о говорили том, что... о другом, да, что
Но
ну,
вот
да,
ваша
что
точка
Украина
зрения,
должна,
когда вы говорите,
да.
что да, Украина должна. Украина сегодня и восстанавливает очень многие вещи. И сегодня, насколько мне известно, вот Генеральная прокуратура собирает все вот моменты нарушения прав человека, разрушения. И фактически мы сегодня готовим те иски, которые будут предъявлены Российской Федерации по результатам вот всех этих расследований, которые будут.
А пока отдельные правозащитные группы помогают поддавать индивидуальные иски в ЕСПЧ, и они чаще всего подаются, и ответчиками там просят признать и Украину, и Россию, взыскать деньги, и тем более, что такие решения схожие уже есть по Абхазии, по-моему, по Приднестровью.
Там есть другая проблема, которую, если хотите, да, это о том, что в Москве есть специальные юридические фирмы, которые фактически вот такие иски формируют, но не к России, а к Украине. Пока
тоже, мы тоже об этом говорили.
Не принимает эти иски, но когда-нибудь все равно это произойдет в том или ином выпуске. И тут надо готовиться, в том числе и защищать позицию своей страны.
И тем не менее, да, вот мы говорили все-таки о бюджете министерства, которое сейчас практически, ну, который равен нулю почти, да.
Министерство было создано юридически в мае. Вот 8, по-моему, декабря юридически состоялось министерство этого года.
Только 8 декабря?
Да. Угу. То есть фактически...
А почему?
Ну, потому что они...
Что это за дата?
Это дата, когда произошло, по-моему, 8 декабря, когда кабинет министров, все полномочия, которые были раньше в агентстве восстановления Донбасса и управление по делам Крыма, тоже агентство, они объединили и передали их окончательно министерству. Угу. Не бывает быстро создания таких министерств. Я думаю, что это в том числе одна из причин, почему министерство не фактически... Мы находились в такой ситуации, когда ликвидировали те структуры, которые существовали раньше. Ну, это достаточно долгая процедура, не так просто все это делается. Я думаю, что сегодня, в том числе, возвращаясь к тому, что... Ну, даже не теоретически, я вам скажу, вот из практики. Практика сегодня говорит, что когда ты общаешься с донорами, тут однозначно они говорят, вы начинайте, мы готовы вас поддержать. И потому мы будем выходить, я так понимаю, в министерство и на кабинет министров, и на Верховную Раду с предложениями о финансировании в том числе. Хотя должен сказать, что на сегодняшний день, вот в начале, в конце ноября, по-моему, мы подписали, министерство подписало договоренности с правительством Германии о первых на 2017 год, о донорской помощи, там 20 миллионов, и о кредитных гарантиях на 752 плюс 4, по-моему, вот такая сумма. Они не так много, хотя, в общем-то, достаточно большая их серьезная сумма.
Юрий Громчак, советник министра по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц. Мы говорим в программе «Киев-Донбасс» о бюджете, который был принят относительно этого министерства. Хочу задать еще один вопрос. Накануне ветераны АТО или люди, которые себя назвали ветеранами АТО, заявили о том, что будут устраивать блокаду в случае, если боевики не вернут наших заложников или не пойдут на обмен. И час Ч назначен на завтра. Вам известно что-то? Будет таки эта блокада и в каком формате она будет проходить? Потому что нам здесь в эфире рассказывали о том, что заблокируют и железнодорожные перевозки, и на блокпостах, и так далее.
Я слышал о такой предложении. Вот я пытаюсь помягче сформулировать точку зрения. Оно нецелесообразно. Потому что то, что люди считают, что они в свое время остановили гуманитарный конвой, который вез там продукты питания, и это привело к тому, что каких-то людей были освобождены, но это их святая уверенность, которая не подкреплена ничем. Сегодня можно ли перекрыть все? Я еще раз говорю, нельзя. Я уже устал объяснять некоторым депутатам из самопомощи о том, что, например, город Мариуполь воду получает, которая проходит через,
Донбасса, да,
через оккупированную территорию. Если мы завтра перекроем все поставки воды, то в первую очередь, да, конечно, Донецк, например, останется без воды. Но без воды останется и город Мариуполь. Есть такие же проблемы по электроснабжению, по газоснабжению и по очень большому количеству других проблем. Есть проблема, в том числе, люди не понимают, что у нас очень большая часть предприятий, которые находятся на оккупированных территориях, работают в интересах Украины. Они здесь платят податки, и эти податки идут в том числе и на армию нашу. То есть, можно ли все это перекрыть? Теоретически можно. Только тогда один вопрос. Ребята, вы ключи от Мариуполя уже приготовили, чтобы передать Саше Захарченко в торжественной обстановке? Вот и все.
Видимо, эту тему мы еще продолжим, но дождемся, кстати, развития событий все-таки завтра. Я напомню, Юрий Грымчак, советник министра по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, был в гостях у программы «Киев-Донбасс».